Глава 16. В апреле месяце войска оживились известием о приезде государя к армии. Ростову не удалось попасть на смотр, который делал государь в Бартенштейне. Павлоградцы стояли на аванпостах далеко впереди Бартенштейна. Они стояли биваками. Денисов с Ростовым жили в вырытой для них солдатами землянке, покрытой сучьями и дерном. Землянка была устроена следующим, вошедшим тогда в моду способом. Прорывалась канава в 1,5 аршина ширины, 2 глубины и 3,5 длины. С одного конца канавы делались ступеньки, и это был сход, крыльцо. Сама канава была комната, в которой у счастливых, как у эскадронного командира, в дальней, противоположной ступеням стороне, лежала на 4 кольях доска, это был стол. С обеих сторон вдоль канавы была снята на аршин земля, и это были 2 кровати и диваны. Крыша устроилась так, что в середине можно было стоять, а на кровати даже можно было сидеть, ежели подвинуться ближе к столу. У Денисова, жившего роскошно, потому что солдаты его эскадрона любили его, была еще доска в фронтоне крыши, и в доске этой было разбитое, но склеенное стекло. Когда было очень холодно, то к ступеням, в приемную, как называл Денисов эту часть балагана, приносили на железном загнутом листе жар из солдатских костров, и делалось так тепло, что офицеры, которых много всегда бывало у Денисова и Ростова, сидели в одних рубашках. В апреле месяце Ростов был дежурным. В 8:00 утра, вернувшись домой после бессонной ночи, он велел принести жару, переменил измокшее от дождя белье, помолился Богу, напился чаю, согрелся, убрал в порядок вещи в своем уголке и на столе, и с обветрившимся, горевшим лицом в одной рубашке лег на спину, заложив руки под голову. Он приятно размышлял о том, что на днях должен выйти ему следующий чин за последнюю рекогносцировку, и ожидал куда-то вышедшего Денисова. Ростову хотелось поговорить с ним. За шалашом послышался перекатывающийся крик Денисова, очевидно разгорячившегося. Ростов подвинулся к окну посмотреть, с кем он имеет дело, и увидал вахмистра Топчеенку. «Я тебе приказывал не пускать их жрать, этот конь, Машкин какой-то!» — кричал Денисов. «Ведь я сам видел, Лазарчук с поля тащил!» — Я приказывал, ваше высокоблагородие. — Не слушают, — отмечал вахмистр. Ростов опять лег на свою кровать и с удовольствием подумал. — Пускай его теперь возится и хлопочет. Я свое дело отделал и лежу. — Отлично. Из-за стенки он слышал, что кроме вахмистра говорил еще Лаврушка, этот бойкий плутоватый лакей Денисова. Лаврушка что-то рассказывал о каких-то подводах, сухарях и быках, которых он видел, ездивши за провизией. За балаганом послышался опять удаляющийся крик Денисова и слова «Седлай! Второй взвод!» «Куда это собрались?» — подумал Ростов. Через 5 минут Денисов вошел в балаган, влез с грязными ногами на кровать, сердито выкурил трубку, раскидал все свои вещи, надел нагайку и саблю и стал выходить из землянки. На вопрос Ростову «Куда?» он сердито и неопределенно отвечал, что есть дело. «Суди меня там, Бог и великий государь!» — сказал Денисов, выходя. И Ростов услыхал, как за балаганом зашлепали по грязи ноги нескольких лошадей. Ростов не позаботился даже узнать, куда поехал Денисов. Угревшись в своем угле, он заснул и перед вечером только вышел из балагана. Денисов еще не возвращался. Вечер разгулялся, около соседней землянки 2 офицера с юнкером играли в свайку, со смехом засаживая редьки в рыхлую грязную землю. Ростов присоединился к ним. Засаживать редьку или задавить редьку, при игре в свайку, ее всю загоняли в землю, заставляя проигравшего достать ее. В середине игры офицеры увидали подъезжавшие к ним повозки. 15 гусар на худых лошадях следовали за ними. Повозки, конвоируемые гусарами, подъехали к коновизям, и толпа гусар окружила их. — Ну вот, Денисов все тужил, — сказал Ростов, — вот и провиант прибыл. — И то, — сказали офицеры, — тот радешеньки солдаты. Немного позади гусар ехал Денисов, сопутствуемый двумя пехотными офицерами, с которыми он о чем-то разговаривал. Ростов пошел к нему навстречу. — Я вас предупреждаю, ротмистр, — говорил один из офицеров, худой, маленький ростом и, видимо, озлобленный. — Ведь сказал, что не отдам. — Вы будете отвечать, ротмистр. Это буйство у своих транспорта отбивать. Наши люди 2 дня не ели. — А мои 2 недели не ели, — отвечал Денисов. — Это разбой. — Ответите, милостивый государь, — возвышая голос, повторил пехотный офицер. — Да что вы ко мне пристали, а? — крикнул Денисов, вдруг разгорячась. — Отвечать буду я, а не вы. А вы тут не жужжите, пока целы. — Макш! — крикнул он на офицеров. — Хорошо же. «Не робея и не отъезжая!» — кричал маленький офицер. «Разбойничать? Так я вам... К черту марш! Скорым шагом пока цел!» И Денисов повернул лошадь к офицеру. «Хорошо, хорошо!» — проговорил офицер с угрозой, и, повернув лошадь, поехал прочь рысью, трясясь на седле. «Собака на заборе! Живая собака на заборе!» — сказал Денисов ему вслед. Высшую насмешку кавалериста над верховым пехотным, и, подъехав к Ростову, расхохотался. «Отбил у пехоты, отбил силой транспорт!» — сказал он. «Что ж, не с голоду же издыхать людям!» Повозки, которые подъехали гусарам, были назначены в пехотный полк. Но, известившись через лаврушку, что этот транспорт идет один, Денисов с гусарами силой отбил его. Солдатам раздали сухарей и волю, поделились даже с другими эскадронами. На другой день полковой командир позвал к себе Денисова и сказал ему, закрыв раскрытыми пальцами глаза: «Я на это смотрю вот так. Я ничего не знаю и дело не начну, но советую съездить в штаб и там в провианском ведомстве уладить это дело. Если возможно, расписаться, что получили столько-то провианту. В противном случае требование записано на пехотный полк, дело поднимется и может кончиться дурно». Денисов прямо от полкового командира поехал в штаб с искренним желанием исполнить его совет. Вечером он возвратился в свою землянку в таком положении, в котором Ростов еще никогда не видал своего друга. Денисов не мог говорить и задыхался. Когда Ростов спрашивал его, что с ним, он только хриплым и слабым голосом произносил непонятные ругательства и угрозы. Испуганный положением Денисова, Ростов предлагал ему раздеться, выпить воды и послал за лекарем.
«Меня за разбой судить? Ох! Дай еще воды, пускай судят. А буду, всегда буду под лицо вбить и государю скажу. Льду дайте», — приговаривал он.
Пришедший полковой лекарь сказал, что необходимо пустить кровь. Глубокая тарелка черной крови вышла из мохнатой руки Денисова, и только тогда он был в состоянии рассказать все, что с ним было.
«Приезжаю», — рассказывает Денисов.
«Ну, где у вас тут начальник? Показали. Подождать не угодно ли? У меня служба, я за 30 верст приехал, мне ждать некогда, доложи». «Хорошо». «Выходит, этот обер-вор тоже вздумал учить меня. Это разбой». «Разбой, говорю, не тот делает, кто берет провиант, чтобы кормить своих солдат, а тот, кто берет его, чтобы класть в карман». «Хорошо. Распишитесь, — говорит, — у комиссионера, а дело ваше передастся по команде». Прихожу к комиссионеру, вхожу за столом. «Кто же? Нет, ты подумай! Кто же нас голодом морит?» — закричал Денисов, ударяя кулаком больной руки по столу так крепко, что стол чуть не упал, и стаканы поскакали на нем. «Телянин! Так, ты нас с голоду моришь! Раз, раз! По морде! Ловко так пришлось! А раз про такой сякой и начал катать!» «Зато натешился, могу сказать», — кричал Денисов, радостно и злобно, из-под черных усов оскаливая свои белые зубы. «Я бы убил его, кабы не отняли».
«Да что ж ты кричишь? Успокойся», — говорил Ростов. «Вот опять кровь пошла. Постой же, перебинтовать надо».
Денисова перебинтовали и уложили спать. На другой день он проснулся веселый и спокойный. Но в полдень адъютант полка с серьезным и печальным лицом пришел в общую землянку Денисова и Ростова и с прискорбием показал форменную бумагу к майору Денисову от полкового командира, в которой делались запросы о вчерашнем происшествии. Адъютант сообщил, что дело должно принять весьма дурной оборот, что назначена военно-судная комиссия, и что при настоящей строгости касательно мародерства и своевольства войск, в счастливом случае дело может кончиться разжалованием. Дело представлялось со стороны обиженных в таком виде, что после отбития транспорта майор Денисов без всякого вызова в пьяном виде явился к обер-провиантмейстеру, назвал его вором, угрожал побоями, и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку. Денисов на новые вопросы Ростова, смеясь, сказал, что, кажется, тут точно другой какой-то подвернулся, но что все это вздор, пустяки, что он и не думает бояться никаких судов, и что, ежели эти подлецы осмелятся задрать его, он им ответит так, что они будут помнить. Денисов говорил пренебрежительно о всем этом деле, но Ростов знал его слишком хорошо, чтобы не заметить, что он в душе, скрывая это от других, боялся суда и мучился этим делом, которое, очевидно, должно было иметь дурные последствия. Каждый день стали приходить бумаги, запросы, требования к суду, и 1 мая предписано было Денисову сдать старшему по себе эскадрон и явиться в штаб дивизии для объяснений по делу о буйстве в Провианской комиссии. Накануне этого дня Платов делал рекогносцировку неприятеля с 2 казачьими полками и 2 эскадронами гусар. Денисов, как всегда, выехал вперед цепи, щеголяя своей храбростью. Одна из пуль, пущенных французскими стрелками, попала ему в мякоть верхней части ноги. Может быть, в другое время Денисов с такой легкой раной не уехал бы от полка, но теперь он воспользовался этим случаем, отказался от явки в дивизию и уехал в госпиталь.